Во всем том, чем бы мы ни занимались, какая бы ни была специфика нашего курса, всегда можно найти тот момент, отталкиваясь от которого, можно заронить зерно, воспитывающее человека. В этом прежде всего достоинство педагога. В этом. Потому что знания сами по себе, они же носят формальный характер. Это что такое? Нашу голову превращают в компьютер. Туда мы закладываем всякую всячину. Очень часто мы ее доносим до экзамена. Ну, по крайней мере, так было. И так, наверное, будет. Донести бы до экзамена и сдать его. А вместе с ним и три четверти, а может и больше, всех знаний, которые канут в лету. Оказывается, вот оно, что основное. И вот здесь, конечно, очень важно знать вот целый ряд моментов, целый ряд законов, касающихся духовной жизни человека. В данном случае не подумайте, что когда я говорю «духовное», это значит обязательно это христианское. Приходится постоянно повторять. Да нет же! То, о чем говорит христианство, это не что-то специфически христианское, а это человеческое, относится к природе человека самого, просто человека. Поэтому эти законы, они просто общечеловечные, больше ничего. Ну, скажу еще об одном законе. Все-таки, по-моему, очень тоже важно, как и прочие. И их, конечно, необходимо знать, как и тому, кто воспитывает и говорит, так же и, естественно, тем, на кого обращена наша мысль. Дело вот какого рода. В нашей практической жизни мы пренебрегаем, как правило, можно сказать, на 100%, пренебрегаем так называемыми мелочами. В данном случае я прежде всего говорю не о мелочах в делах, хотя это тоже имеет прямое отношение к этому, а о мелочах в данном случае. Просто хочется акцентировать внимание на мелочи другого порядка, на мелочи, касающиеся нашего нравственного поведения, нашей нравственной жизни. Вот здесь эти мелочи оказываются чрезвычайно важны в нашей жизни. Ну, о каких мелочах речь идет? Ну, хотя бы о том, как отнести человеку. Просто можно небрежно отнестись, можно с вниманием. Можно ему улыбнуться, а можно сухо. Ну, миллион мелочей же, правда, в наших отношениях. В нашем отношении к другому, какое-то дело. Я могу отнестись чистоплотно к этому делу, а могу так. Знаете, как прочитать по диагонали. И пропустил там, Бог знает что, ворох, целый ворох всякого мусора, который, видите ли, я не заметил. Ну, это же дело неважное там. Ну, какая-нибудь чепуха. Оказывается, вот эти нравственные мелочи имеют огромное значение в жизни человека. Какое? Некоторые могут подумать, что здесь основное заключается в том, что здесь, ну, нечестно нельзя поступать. И все. Ну, нечестно нельзя и нечестно. Честно или нечестно? Да нет, когда мы говорим о законе, то мы всегда говорим о последствиях нарушения закона. Вот в чем дело. Какие же здесь последствия? Последствия, я бы сказал, то есть не я бы сказал, а это говорит общечеловеческий, опять-таки, опыт. Хотя это в наиболее сильном виде, в ярком виде. Я бы сказал, с решительными словами подчеркивают в христианстве. Оказывается, все то, в чем мы небрежны в нравственном отношении, так, все то, на что мы не обращаем внимания, хотя нравственно это предусудительно, но это мелочь какая-то. Ну, например, возьму и расскажу о человеке. Вот знаете, что вот она сделала-то? Вот то-то, то-то и то-то. Ну, нехорошее что-то. А зачем ты рассказал? Это что, требуется для жизни? Нет. А почему? Ну почему? Ну, а как не сказать, что она вот такое сделала? Слышите? А оказывается, что? Оказывается, есть любопытный, я бы сказал, просто закон. Оказывается, все то, что мы совершаем нравственно недопустимое, но то, что находится в полной нашей власти. То есть я могу не сказать, совершенно спокойно. У меня нет никакого насилия и страсти, ничего. Я могу сказать, могу не сказать. Я свободен, слышите? Вот, например, не завидовать я не могу. Я весь охвачен зеленею. А вот здесь я свободен. Оказывается, все то, так называемая мелочь, которую мы совершаем, я бы сказать, свободно, произвольно, без насилия и страсти, это становится залогом, причем очень мощным залогом, того, что я потом сделаю как раб. Здесь я осудил и рассказал о ком-то такое незначительное, потом же я попадусь. Ух, какое! Я потом, оказывается, не могу не возненавидеть человека. Ничего не могу с собой сделать. Я понимаю, хороший же человек. Не могу терпеть его, не могу. Уже не могу. Весь акцент понятно в этом законе какой? Оказывается, то, что я делаю, а могу этого не делать, в чем я свободен. Если я это делаю добровольно, свободно, без насилия и страсти, я потом, в результате этого, становлюсь рабом того, от чего я сам могу караул закричать. Рабом страсти становлюсь. Это закон. Причем такой страсти, которая может и меня опозорить, который может привести к самым неприятностям, к крупным неприятностям в моей жизни, в моей карьере, в моей деятельности, во всем. И только от чего? От того, что я не воздерживаюсь в том, в чем я могу воздержаться и не делать этого. Ну, недаром же говорят, что иногда человеку и в голову не придет, что делает первая рюмка. И, конечно, сама по себе первая рюмка ничего не значит. Но если он это, у него нет никакой особой жажды к этому, он еще совсем не пьяница, и он понимает, что это уже рюмочка, она все-таки как-то такое меня уже начинает интересовать, что-то у меня уже щекотать начинает, но я пока могу этого не делать. И если он здесь не остановится, вот уже даже понимая, когда имеет свободу, то, голубчик, ты становишься на наклонную плоскость. И, увы, печальные результаты этого мы все знаем и все наблюдаем. Но это мы говорим о пьянице. Тут-то верно, тут легко наблюдать. А то, что происходит подчас с нашей душой, внутренним миром, мы подчас не хотим видеть. А ведь на самом деле там внутри часто происходят трагедии, нисколько не меньшие, чем эти внешние, реализуемые, так сказать, реальные стороны, реальные факты нашей жизни. Еще один закон. И какой важный закон-то? Как бы их важно знать? Я сейчас останавливаюсь, хватит, а то все законы расскажу, и вы все будете знать. Это нехорошо. И можете возгордиться тогда. Это опасно. И буду виновен. Да, и достанется мне на орехи на страшном суде. Правда же? Да. Поэтому нельзя все говорить. Да, пока достаточно. Я просто хочу обратить внимание, что мы много говорим сейчас, что делать с нашими детьми. Как часто мы говорим? но никогда не говорим о том, что нам делать с самими собой. Какая слепота поразительная, Боже мой! Наши дети – это ужасно, что с молодежью творится, а мы хорошие. Жалко, что православие не доходит до нашего сознания. Если бы мы были хорошие, Христу незачем было бы приходить. Мы, кажется, с этого и начали встречу. Незачем было бы. И от того, что я не вижу только в себе вот всего того, что надо бы увидеть, это является свидетельством моей слепоты, свидетельством того, что я не хочу посмотреть на себя, не хочу взглянуть, какие у меня мысли, чувства, желания, каково мое отношение ко всем людям и к самому себе. Только поэтому тот, кто не обратит внимания на самого себя и не поймет и не убедится, что, оказывается, я болен и что мне требуется лечиться, тот никогда не сможет должным образом отнестись правильно к другим. Знаете ведь, всем известный факт – в больнице никто друг друга не осуждает за болезнью, а только сочувствует. И тот, кто еще может ходить, помогает тем, который уже не может даже ходить в той же палате. Слышите, не осуждают, а сочувствуют. Вот когда физические болезни, мы это понимаем, как только касается вопрос болезней нравственных, мы тут ни в коем случае мы не хотим отнести человеку с пониманием, с великодушием. Да, он лжец, непрерывно врет и врет. Так, верно. Так, а ты сам? Ой, нет, меня не надо. А ты весь, как у Данте, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Это я молчу, это я ничего не говорю. Он лжец или она, а я хороший. Дедушка Крылов не случайно написал об этом: чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться. Так вот, когда мы как бы непрерывно изливаем потоки наших чувств и эмоций, что нам делать? Что нам делать вот с нашей молодежью, с нашими детьми? Пора бы все-таки обратить внимание на себя. Ничего не сделаем до тех пор, пока не сделаем ничего с собой. Это еще один из законов. Я не могу никого научить играть на скрипке, когда я даже не знаю, как ее и взять. Смычок и тот кверх ногами. А уже если заскреплю, то, Боже мой, все бегут вон. Правда? Всем понятно? Да. Так и здесь то же самое. Вот отец Иоанн сказал, что сейчас отмечается День православной книги. Очень хороший праздник, действительно. Как вы знаете, это наши книги на Руси когда начались? Начались с XI века. Есть такое целое собрание литературы, которое называется «Литература Древней Руси», начиная с XI века. С чего там начало? «Повесть временных лет», «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Наставление Владимира Мономаха». С чего начинается? Знаете, каково содержание-то там? О! Жалко, что мы не знакомимся с этими вещами, особенно с наставлениями Владимира Мономаха, о житие Бориса и Глеба. Что вы? С чего начинается? С призыва к святыне, человек. Человек, ты понял, ты к чему призываешься? Стать Богом. Богом в чем? В святости. К чему начинает призывать наша русская литература. Какое великолепное начало! Кстати, там уже много томов издано, наверное, целый десяток. Я думаю, что те, кто преподает литературу, наверное, знакомы с этим замечательным сборником, собранием этих сочинений. А посмотрите, сколько у нас литературы, которая посвящена именно проблеме человека, духовной жизни человека. Приходится постоянно обращать внимание, особенно на ту литературу, которая наиболее полезна и которая открывает нам действительно путь к правильной человеческой жизни. Посмотрите, в прошлом году был же юбилей Фёдора Михайловича Достоевского. Чего-то его так скромно отмечали. Удивительно. А ведь это потрясающий же человек. Это такая психология, с которой, мне кажется, никакой институт психологии не может сравниться. Как он там открывает человеческую душу. Как он показывает, что в ней. Вспомните только братья Карамазовы. Как тот же Дмитрий Карамазов, этот разгульный, кажется, человек, у которого только свобода произвола и страстей, что он-то пишет о себе, говорит. И даже в этом самом грехе, когда я сам в этом грехе, я взываю от всей души: «Боже, Боже, прости меня и помилуй». В его душе, оказывается, в этой горел огонек лампадочки. Достоевский показал, что, оказывается, даже в самой, кажется, скверном человеке есть еще вот этот огонек голоса Божия, огонек совести, который часто очень глубоко запрятан. Но как он пробуждается часто в человеке при каких-то обстоятельствах. Достоевский – это же бесценное сокровище, знает его весь мир. Как бы важно, чтобы его получше знали мы. А возьмите Игнатия Брянчанинова. Это духовный писатель, это который стал даже епископом. Это изумительный, это аристократ. Аристократ не просто по происхождению. Нет, это поразительный аристократ души. Вы только посмотрите на его портрет, который это действительно аристос. Аристос, то есть лучший. Это греческое слово. Аристос лучше – это действительно. Это человек, который изумительно переложил, если хотите, весь опыт и учение древних, поистине великих святых, переложил на язык современности XIX века, переложил на доступный язык, на уровне нашего уже понимания возможного христианства, который, если хотите, открыл нам путь духовной жизни для тех людей, кто ищет ее в православии. Это же изумительный писатель. Как важно знать его. Если хотите, его учение, его основные мысли, основные положения уже описали современным языком XX века игумен Никон Воробьев. Его письма – это бесценное сокровище. Это человек образованнейший, кстати. Ну, уж не говорю, что он знал греческий язык, латынь, французский, немецкий, великолепно знал литературу, сам был прекрасным математиком, пострадал, принял монашество. Представьте себе, в 30-м году, 1930-м году, когда всех поголовно арестовывали, принял монашество. Сумасшедший человек. Ну что же еще? Только и скажешь. В 1933-м его отправили строить Комсомольск на Амуре. Его письма замечательные какие. Язык современный, чистый, прекрасный. Все основы православия, понимание православной духовной жизни там прям вот даны. Только бери пригоршнями и наслаждайся. Так что есть литература у нас, стоит обратить внимание, не стоит забывать ее. Чтение – это великое благо, которое имеет человек, потому что через чтение мы не только получаем правильные мысли, правильные идеи, но чтение такой литературы еще, вы знаете, удивительно действует на душу. Именно на душу саму действует, создает просто атмосферу, атмосферу мира, приемлемости вот тех ценностей, которые мы там находим. Дай Бог, чтобы мы ее не забывали и вспоминали с благодарностью к ним День православной книги. Ну, спасибо вам.
Можно ли читать о казусе во время поступка?
Конечно, можно читать, только имейте в виду, какие акафисты. Акафистов такое множество, из них очень нередко вы найдете такие, что, я боюсь, вознесетесь тут же. Сколько этих пишут подчас, Господи, этих любителей, и напишут Бог знает что. Поэтому церковь рекомендует, какие акафисты. Посмотрите. В православной церкви за богослужением по уставу один есть акафист Божией Матери. Скоро он будет совершаться. Замечательный акафист, изумительный акафист. Акафист Спасителю, прекрасный акафист. Есть и другие, но уже ниже. Знаете, у апостола Павла есть хорошие слова. Да, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, но и каждая звезда от звезды различается во славе. Так и здесь тоже. Это изумительный акафист Божией Матери Благовещенский, акафист Спасителю. Дальше – ниже, 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 а потом переходит уже эту нулевую отметку и становится уже не ниже, а страшно. Поэтому будьте осторожны, и когда какие акафисты, лучше спросите по знакомству отца Иоанна на ушко ему, можно ли такой акафист или не стоит. Вот так.
Что делать и как помочь человеку войти из секты, выйти из секты?
Смотря в каком состоянии находится, вы, наверное, встречались. Некоторые из них уже перешли, что называется, какую-то грань. У них произошли необратимые процессы в психике. Они ничего не слушают. Я помню, сижу в аэропорту, куда-то улетал, и ко мне подходят. Подходят и начинают. Уже не помню, как... Ну, в общем, я увидел, кто. Я говорю, о, спасибо, слушайте, спасибо. А нельзя вас спросить вот это? Задаю один вопрос, другой, третий, и они бежать. Не хотят уже, поняли, что не туда попали. Они же не хотят слышать уже, они не ищут истины. Вот в чем беда-то. Вот когда человек уже попал в такое состояние, которое мы называем фанатик, ой, как трудно с таким человеком уже разговаривать. Это практически уже невозможно. Но есть люди, которые, может быть, еще не в такой степени заражены этим. Тогда одно только остается с человеком – разумно поговорить, ответить на его вопросы, ответить на его вопросы, показать, что говорит православие по этим вопросам, то есть постараться убедить. Потому что, знаете, есть очень мудрое изречение такое, которое, может быть, и многим понравится. Сердце не может долго противиться уму. Поэтому нужно постараться поговорить с таким человеком. Но с каким? Кто еще способен слушать? Я встречался уже с теми, которые не способны, бесполезны. Аргументы прямо. Вот утверждение, вот он, Христос, уже пришел. Да. Я говорю, да вот же Евангелие говорит, что не верьте. Нет, ну что вы, как же он чудеса творит? Ну, в общем, ну, бесполезно. Но так поговоришь и разойдешься ни с чем.
В школах точно утверждается мода праздновать Хэллоуин. Для дремучих объясняют, что это цивилизованно и здорово, поскольку на Западе тоже христиане. Не получится ли, если следовать этой логике, что когда-нибудь детей поведут на гей-парады?
Получится, конечно. Насчет того, что на Западе христиане, Ой, как ошибаетесь! Ой, как ошибаетесь! Вы просто не знаете, насколько извращено там христианство. Вы даже представить не можете, насколько извращено. Вот сейчас читаю сообщение. В Германии все шире становятся так называемые шутовские мессы, шутовские литургии. То есть там называется мессы, литургия. Шутовская Евхаристия. В чем она заключается? Католический храм. Так? Приходит священник, с ним верующие, так называемые, и с анекдотами, тиканьем, шумом, да, смехом, шутками врываются в храм, и начинается такая же месса. Священник, словечко, раз, все, ха-ха-ха-ха-ха, ему отвечают. И так проходит литургия. Реакция католической церкви. Знаете, какая? О, католическая церковь против этого. Дальше что? Ничего. А Васька слушает, да ест. Вы слышите, что происходит? Один из обращений французского епископата, епископата католической церкви, обращение, да, к молодежи, которым призывается, что в современных наших богословских, ну, литературе нужно избегать упоминания о так называемых космических чудесах. Космических, то есть каких? Природных. Хождение по водам, насыщение пятью хлебами 5000 человек. Избегать упоминания об ангелах, о бесах, о кончине мира. Вы слышите? Избегать. Что же остается? Что вы? Сейчас издали Новый Завет, в котором Иисус представлен женщиной. Женщиной. Вы представляете? И восторгается. О, как это соответствует настоящей эпохе. Да, это подчеркивает роль женщины в современной церкви. Как вам нравится? Или один из последних переводов, например, такого текста Исаии Пророка, который читается перед Рождеством, и который текст пророка Исаии гласит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Перевод. Вот молодая женщина зачнет и родит сына. Под корень основополагающий догмат христианства не дева, а молодая женщина. А у нас подчас открыточки какие рождественские, кощунственные продают. Вы слышите, я говорю слово «кощунственные», на самом деле прекрасные, молодая дева. Младенец, молодой Иосиф. Ох, какая умилительная сцена! Кощунство какое! И мы подаемся на красивую картинку. Молодой Иосиф. Это что такое? Это что за святое семейство, простите? Это к нам переходит. Потому что нет уже никаких, я не знаю, препон сейчас. На Западе христианство, вы себе не представляете, во что превращается. Уже превращается в одну мамону и больше ничего. Заявляет некая Глория Коупленд. Когда Иисус говорит о Царстве Небесном, то вы не подумайте, что Он говорит о небе. Он говорит о земле. Здесь все он обещает устроить мир и процветание. Так что этот аргумент, что там тоже христиане, я вам скажу, будьте очень осторожны. Я не отрицаю, что там есть и христиане. Нисколько не отрицаю. Знаю, что там есть искренние люди, убежденные, что страдают, от того, что там творится. Но это совсем не аргумент для того, чтобы нам вводить подобного рода праздники. Правильно вы написали. Они окончатся не только гей-парадами, а еще и похуже, чем.
Проводите ли вы лекции для молодежи, и насколько это эффективно, по вашему мнению? Можно ли организовать в Королеве?
Чего организовать?
Лекции для молодежи.
Ну, что значит лекции для молодежи? Что это такое? Я, вы знаете, получаю довольно много приглашений, и я нашел очень хороший способ. Великолепно. Я теперь говорю, если у вас действительно есть интерес к христианству, к православию, к церкви, неужели вам не хочется совершить паломничество в Троицерковную Лавру? Приезжайте, и я, пожалуйста, к вашим услугам. Выступлю с лекцией даже и отвечу на кое-какие вопросы. Ловкий ход, правда? Главное, мне не надо никуда ехать. Вы приезжайте. Так что, ну можно иногда, только уж когда вы говорите «лекции», это значит целый цикл, а это немыслимо, потому что есть одна причина. Пока еще наука не дошла до клонирования, и я очень сожалею об этом. Я бы рассылал своих клонов, правда? И так было бы хорошо во все концы, а сам сидел бы дома на печи. Вот так.
Как православная церковь относится к царю Иоанну Грозному и Григорию Распутину?
Ну, патриарх Алексей II покойный с негодованием отверг саму идею, да, какой возможной канонизации там Распутина. В отношении Ивана Грозного то же самое ситуация. И тем самым перечеркнуть целый ряд актов православной церкви прямо из начала и дальше. Какие акты перечеркнуть? Канонизации митрополита Филиппа, того же убиенного, и игумена, я забыл, как его звать, игумена, которого он в Пскове... Что? Корнилия, игумена Корнилия, которого он казнил также. Затем святого псковского Василия, ну, неважно, Псков, который его обличил его, вон отсюда прохожий человек. Ты мясо не ешь, говоришь, постом, а кровь человеческую пьешь. То есть целый ряд документов, вы слышите, и актов нашей русской церкви. И все это, оказывается, теперь, спустя сотни лет, мы начинаем все это пересматривать. Это что такое? Обратите внимание, кто-то очень хорошо работает, очень умные люди, очень умные, ставят на повестку дня канонизации тех людей, из-за которых, неважно, святые они, не святые, но из-за которых будет свара, борьба, возникнет вражда, ненависть, нестроение. Разве вы не понимаете? Одни кричат «Распутин, святой Сталин», другие говорят, повторяют слова Иоанна Кронштадтского, кстати, повторяют слова «по имени твоему и житие твое». Вы понимаете, что начнется? Вы понимаете, что творится-то? Ух, как ловко! Помните историю древнегреческого мифа? Миф, когда сидят богини олимпийские, дружные, веселые, ну, красота. А одна была злющая такая, богиня зависти. И ей, конечно, это было не по душе такое. И она, знаете, что сделала? Прекрасное яблоко взяла, бросила в их среду и говорит, самый красивый из вас. Слушайте, какая богиня не считала себя самой красивой? Вы понимаете? Все самые красивые. И началось тут. И все. Ура! Вот что делают сейчас, нам подсовывают. То Распутина, то Ивана Грозного, то не буду дальше даже и говорить. Понятно? О, какие умные люди, учтите, не дураки, а умные. Только какие умные? Злые.
Алексей Ильич, во все смутные времена человечество чувствовало приближение конца света. Сейчас тоже много говорят об этом. Понятно, что каждый должен думать больше о своем конце. И все-таки, видя много беззаконий, происходящих в мире, как сохранить мир в душе? Не поддаваться пессимизму.
Самое лучшее – оставьте все эти слухи. Пора все-таки хоть немножко заняться своей душой. Мы все думаем, конец света, там то-то, здесь то-то. Да что ж такое, а когда же мы о себе-то подумаем все-таки? Мы можем сейчас веровать? Да. Можем молиться? Конечно. Можем посещать православное богослужение? Бесспорно. Все можем. Можем таинство принимать? Да. Все нам открыто. Что мы еще хотим? Что мы думаем о том, что будет? Давлеет дневи злоба его, то есть каждому дню своя забота. Давайте заботиться о том, что нам вот сейчас делать. Кто из нас, интересно, знает, будет он жив завтра или нет? Поднимите руку. Вот так. А мы все думаем, что, когда, такого-то числа. Ой, эти сектанты просто столько уже, столько раз объявляли второе пришествие Христова. Боже мой, вы себе представить не можете. И когда это проваливается, они говорят, нет, он сошел, он пришел, но только он остановился там, на какой-то планете. Господи, дурачат людей. И здесь эти лжепророки устраивают нам. Пора нам бросить это. Христос сказал, никто не знает ни дня, ни часа, кроме Отца Моего Небесного. Сказано, сказано, все, точка. Пора хоть немножко о себе подумать, а не о том, что будет. Какие же, как мы радеем о всем человечестве, Боже мой, что будет с человечеством, а что будет со мной, если я в этом состоянии сейчас окажусь перед лицом Божьим. Об этом надо думать. Так что бросьте все это, не обращайте на это никакого внимания.
Каково отношение христианства к психологии как к науке, а также к ее современным методам, таким, например, как семейные расстановки по Хеллингеру?
Я вам скажу так, что говорить так о всей психологии, это, конечно, было бы слишком, ну, слишком сильно, потому что в современной психологии очень много моментов, касающихся изучения, я бы сказал, ну, человека как такового. Но психология, мне кажется, не только современная, но и уже давно это занимается, к сожалению, психикой. А знаешь, что такое психики по-гречески? Это низшая душа. Низшая душа, которая, кстати, есть у животных. Психики. Более того, опять-таки, обращаясь к древнегреческому учению, откуда идет это? Душа психи. Это знаете что? Это то, что уже застыло. Это то, что уже почти неживое. Психи. Вот в чем дело. Это почти спящее. Христианство говорит о духе. И вот сегодня мы с вами чуть-чуть соприкоснулись к законам Духа. Я не знаю, в какой степени современная психология занимается этими вещами. То, что мне вот давали читать, там одна академик даже, я читал, то я только головой, конечно, покачал. Действительно, вспомнил игумена Никона Воробьева, который тоже поступил на психоневрологический институт, ища смысла жизни. И ушел оттуда... Сказал, там занимаются все-таки кожей, а не душой. Больше кожей, чем душой. Психологии современной не хватает, причем, я мягко выражаюсь, не хватает изучения святых отцов, которые поразительно глубоко представили, что происходит в душе человеческой. Речь идет о чем? О страстях и о добродетелях, которые присущи человеческой душе. Так, есть закон удивительный, о котором мы не говорили, закон взаимосвязи и взаимозависимости, как грехов друг от друга, о некоторых мы сегодня сказали, так и добродетелей друг от друга, как одна порождает другую. Более того, этот закон гласит о чрезвычайно важной вещи, о которой не знаю, говорит ли психология, о том, что преждевременные стремления к тому более высокому, что достигается только переходом постепенным низших ступеней, приводит человека не к совершенству, а к полному падению. У святых есть поразительные, например, такие слова. «Видишь молодого христианина, летящего на небо, все, он весь озарен. Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю». Как это вам нравится? Он весь уже там, в молитве, в созерцании, в посте, в подвижничестве. А старец его сдергивает: «Ну-ка, голубчик, постой, ты еще не можешь снести даже элементарной укоризны. Ты весь взрываешься от гнева, ты не познал себя, кто ты есть, а уже летишь на небо». Так вот, в психологии именно этого не хватает, этого очень важного, не только составляющей, а я бы сказал, основы познания души человека. Она великолепно дается в святоотеческом учении. Поэтому я бы очень рекомендовал психологам хотя бы изучить Игнатия Брянчанинова творение. Я думаю, что они бы обязательно обратили внимание на те многие моменты, которые отсутствуют в современной психологии и которые было бы крайне необходимо ввести в наши курсы.
Стоит ли говорить родителям о грубом нарушении дисциплины, или школа с этим должна справляться сама?
Да, вы знаете, сейчас родители, мы кормим, поим, а вы, преподаватели, там занимаетесь. А преподавателям говорят: не сметь. Преподаватель говорит: не сметь. Если двойку поставите, мы вас самим выгоним из школы. Замечательно, какая красота! Вы не смеете ставить двойку, вы не смеете оставлять на второй год, вы не смеете исключать из школы. Вы не смеете делать замечания, если он ведет себя как... Интересно, это что же такое? Вы слышите, как ловко все построено? Прекрасно, мы все знаем, какой лучший способ развратить человека? Безнаказанность. Безнаказанность. Вот оно, лучший способ. И это вводится с какой силой? В школу, о Боже мой! Вы знаете, я честно вам говорю, я просто преклоняюсь перед педагогами, которые в средней школе преподают. Я просто поражаюсь, как еще они могут. Это только, по-моему, русские только педагоги могут это. При той ситуации, которая сейчас у нас есть. Поэтому родители должны заняться детьми в полную меру, в какую только они способны. Я понимаю, что они сами на работе. Я понимаю, но педагогам, что называется, обрублены руки. Если родители хотят, чтобы педагоги этим занимались, они тогда должны требовать от того, чтобы педагог имел полное право применять самые решительные меры против неподобающего поведения на уроке. Имел полное право ставить двойки и колы. Полное право отчислять или оставлять на второй год и так далее. Без санкций не может быть воспитания. Вот если бы дали такие права педагогам, тогда бы родители еще имели бы кое-какое право сказать: ну да, вот видите, они ничего не делают. Он безобразник опаздывает на уроки, а ему ничего. Он пропускает уроки, а ему ничего, как с гуся вода. Да? Так что, видите, родители должны требовать, чтобы педагог имел права. В противном случае наша школа не знаю, во что превратится. Может, я всего не знаю, конечно. Извините, у нас в школе совсем другое дело, в нашей духовной школе. Там все, муха пролетит, слышно ее жужжание крыльев, как реактивного самолета. Вот. Но у вас, думаю, сложнее. Пожалуйста.
Допускается ли второй брак в православии только во избежание блуда, если у одного из людей брак первый?
Нет, ну, конечно, допускается. И не только во избежание блуда. Это говорится, когда молодые, а почему, если пожилые люди? Когда, так сказать, эта составляющая отсутствует. Почему же? Взаимопомощь. Что ж думаете, брак только ради этого и существует, что ли? Брак – это не просто удовлетворение, так сказать, известной потребности телесной. Совсем нет. Брак – это гораздо более высокое состояние. Это взаимосвязь душ. Это взаимопомощь, взаимоответственность. Что вы? Поэтому это не только во избежание этого допускается второй брак, но и вообще допускается, конечно. Единственное, что запрещается, понятно, такие развод по причинам неудовлетворительным, скажем так. В документе, принятом нашей церковью в 2000 году, который называется «Основа социального учения церкви», приводится целый перечень причин, по которым имеет одна из сторон полное церковное право на развод и, следовательно, вступление во второй брак. Целый перечень имеет право. Слышите, не обязанность, нет, не обязанность, но право имеет. Вот так.